на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя, что Ты здесь с нами по неизменному Слову Своему. Благодарим Тебя, что Слово Твое продолжает изливаться. Но мы молим Тебя об одном. Позволь нам понимать Твое Слово, ибо без Духа Твоего мы не можем понимать Его. И если Ты не раскроешь наш разум, мы тщетно будем силиться понимать Тебя. И посему, Дух Святой, я молю Тебя, раскрой разум народа Твоего к разумению Твоих божественных глаголов. Пойми нам сегодня постичь эти глаголы и применить их в своей жизни, чтобы освободиться от господства проклятия в нашей жизни. Благодарю Тебя, мы принимаем Твое освобождение для нашего разума, чтобы слышать Слово Твое и воспринимать его. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
А теперь раскроем книгу книг. Вторая Паралипоменон, глава 6, с 24 стиха. «Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сем, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их». Для тех, кто не был в предыдущих служениях, речь идет о ходатайстве Духа Святого, о ходатайственной молитве Святого Духа, третьей личности Божества, которую представляет в данном случае царь Соломон, сын Давида, который представляет своего отца Давида на престоле. Потому что Бог дал вечный престол над Израилем не Соломону, а Давиду. Соломон же это сын Давида, который выступает только от имени своего отца, уповает на отца и исходит от него. Поэтому здесь как нигде ярко прослеживается линия отца, сына и Духа Святого. Всякий раз, если вы изучали историю любых земных царств, обычно сын, когда приходит, он вносит нечто новое, а иногда даже полностью перечеркивает имя отца. Жажда славы, тщеславия, чтобы именно его имя было прославлено. Он старается как-то затенить своего отца. Но в Боге так не бывает. Дух Святой пришед, наоборот, будет полностью исходить от Иисуса Христа и представлять Иисуса. Иисус сказал, Он от Моего возьмет и вам возвестит, Он прославит Меня на земле. В этой молитве мы видим, как Соломон прославляет Небесного Отца в начале своей молитвы и говорит о престоле Отца своего Давида. Он говорит, что Ты исполнил Отцу моему Давиду то, о чем Ты говорил. Ты дал построить храм имени Твоему. И мы видели, что Он начал с исполнившегося обетования. Мы с вами прошли 3 ходатайства. Существует 10 ходатайств, полностью отвечающим требованиям 10 заповедей. Существует 10 заповедей, которые Бог дал народу своему. Почему Он именно дал их 10? Потому что 10 заповедей Его были нарушены, хотя народ не знал этих заповедей, но они были нарушены грешной, испорченной и падшей природой человека. Природа любви никогда бы не нарушила этот закон. И эти 10 заповедей объясняют просто нарушенный закон любви. И поэтому мы будем с вами изучать 10 ходатайств, то есть или 10 граней ходатайств, в чем они заключаются. В силу того, что ходатайство заключается в том, чтобы снять проклятие с народа Божьего, потому что всякий, кто нарушает закон, проклят. И чтобы снять это проклятие, нужно удовлетворить требования закона. Весь мир в лице Адама попал под проклятие, то есть под контроль дьявола. Вначале люди находились под положительным контролем и потом попали под отрицательный контроль. То есть они находились в ведении Бога, и Бог контролировал их. Но Божий контроль по отношению к сатанинскому контролю отличается тем, что Бог, предлагая человеку свои заповеди, представляет ему возможность решить, исполнять их или не исполнять. Сатана же, когда берет вас под контроль, он уже не советуется с вами и не спрашивает, хотите вы или не хотите. Он просто требует и заставляет вас. Многие христиане знают об этом, что Дух Святой их мягко влечет к молитве или мягко предостерегает и не впускает куда-то в грех. Но так как вы не чувствуете мощного давления или мощной узды, вы с спокойно входите в какое-то греховное место, совершаете грех, лжете, хотя чувствуете где-то оскорбленную любовь, которая подталкивает вас, но не требует. И всем известна тирания дьявола. Вы сопротивляетесь, чтобы не делать грех, но как будто бы вас просто на аркане тянут. Вы кричите, как кричит животное, которое попадает в пасть змеи. Я видел, когда лягушка идет в пасть змеи. Она просто гипнотизирует ее, смотрит на нее. Я удивлялся, почему она прыгает к ней. А она спокойно сидит, смотрит, подняла головку, открыла рот и смотрит на нее. И та кричит криком, и как будто бы кто-то ее тянет. Она упирается передними лапами и потом делает скачок прямо в пасть. И та закрывает полностью и проглатывает ее целиком живьем. Точно так делает сатана. Он гипнотизирует, у него есть какое-то свойство гипноза. Часто сатана приписывает это свойство гипноза помазанникам Господним. Но помазанники Господни не обладают гипнозом. Они обладают помазанием, и они увлекают души Духом Святым, представляя им возможность самим выбирать и решать. Сатана никогда не скажет: если вы не хотите идти за мною, то не ходите, дверь открыта. Сатана никогда такого не скажет. Сатана захлопнет вас и закроет замок. И даже когда Бог разорвет узы, он все еще будет вам говорить, что замок продолжает висеть. И то, что ты видишь, дверь открыта, это иллюзия. Дверь на самом деле закрыта, ты никогда не выйдешь. Если бы у меня был гипноз, я никогда не говорил тому, кому не нравится, дверь открыта, дорожка скатертью. Вы знаете, эти контролеры бунтовали, они возмущались. Почему ты нас выгоняешь? Почему он людей разгоняет? Если бы я разгонял людей, разве был бы полный зал? Нет, конечно, бы зал уже давно был пуст, если бы я разгонял бы людей. Но Христос именно таким путем хотел сделать, чтобы люди сами решили. Таким путем мы выставляем этих контролеров, за которыми стоят духи сатаны, духи дьявола. Именно они контролируют мир. О чем я сегодня хочу говорить? О ходатайстве Духа Святого, чтобы снять с нас сатанинский контроль. Но он не абстрактный контроль. Этот контроль является в людях или находится в людях, и люди, святые, Божьи люди, являются носителем этого контроля. Вас никто не может контролировать, кроме того человека, кто носит этот контроль. И самые потенциальные люди, которые могут контролировать вас, это самые близкие вам люди. Это ваш муж, ваша жена, ваша мать, ваш отец, ваш пастор, ваш диакон, ваша подруга, ваш друг, ваши близкие друзья. Далекие вас не могут контролировать. И сатана и не глуп, чтобы контролировать вас через каких-то людей. Нужен человек, которому вы доверяли и от которого бы вы зависели. Нужна зависимость. Теперь я буду вновь погружаться в этот четвертый аспект, но прежде чем погружусь, я хочу нечто показать. Как действует Дух Святой. Он предлагает решение, и он учит человека самостоятельности. Контролер, он не учит человека самостоятельности, он не дает ему действовать самостоятельно и принимать решения. Он хочет, чтобы вы за каждой мелочью приходили и спрашивали: вот это как правильно делать, это вот так или вот так делать? Когда к вам приходят, вы чувствуете, что человек действительно не знает, а иногда он не потому, что не знает, у него нет чувства ответственности, у него страх. В детстве его никогда не научили принимать решения. Все за него делала мама, все за него делал папа или за нее. Их не научили принимать решения. Их все время учили: ты должен во всем советоваться, ты сам не можешь ничего сделать. Но настоящие родители, которые хотят, чтобы дети вошли в мир, они их учат принимать ответственные решения. Они их сперва учат, что хорошо и что плохо, а потом испытывают их. Вводят их в магазин и говорят: а вот теперь выбери себе. И вот дочь начинает выбирать. Вот она выбрала не то. Теперь мать ей говорит: вот посмотри, как ты смотришься. А теперь взяла другой, теперь посмотри, как ты в этом будешь смотреться. Она посмотрела: а вот теперь иди снова выбирай. Пока она ее научит, чтобы она правильно выбирала, сама выбирала, чтобы сын сам выбирал. Бог именно так с нами поступает. Вы знаете, не было бы ошибок в христианстве, не было бы ошибок у великих помазанников Господних, если бы Бог за них решал и советовал бы им. Ведь Адам не советовался с Богом, когда назвал льва львом, а медведя медведем, а кошку кошкой, а голубя голубем. Потому что Бог подвел к нему все свое творение и посмотрел, как Адам назовет. Видите, Бог научил Адама делать правильное твердое решение. Родители должны научить своих детей выбирать правильно, но не выбирать за них. Вы выбираете за них только во время учебы, учите их, как выбрать, и показываете, а потом говорите, пусть выберет. И не бойтесь, пусть они ошибутся, сделают ошибку. Я обращал внимание, почему все пробуждения, которые приходили на эту землю, уходили. Ни одно пробуждение, данное Богом, не было дано с целью на короткий промежуток. Слово «пробуждение» – это то, что люди оставили принципы Слова Божия, и Бог по своей великой милости обновил их и восстановил. Но восстановил и обновил. Но почему это обновление и восстановление так быстро покидало? Самое великое пробуждение, которое потрясло однажды мир, началось с Уэльса, через Эвана Робертса, но через 2 года не осталось следа даже от пробуждения. Почему? От других пробуждений остались следы, но это уже следы были не духовного производства. Они были трансформированы просто в религиозную машинерию, осталось просто имя и организация, духа не стало. Пробуждение же Эвана Робертса прекратилось, потому что там не было организации. Дух был, но не было тела, где бы этот дух проявлял себя. Эван Робертс отказался от всякой организации, потому что он увидел, что Дух Святой прекрасно может действовать без организации. И он не хотел организовывать людей в церкви, в ячейки домашние. Все делалось стихийно, то есть действовал Дух Святой и вел. И он решил, раз Дух Святой так ведет, значит, мы не должны организовывать. И все, кто хотели организовывать, он сам лично препятствовал, и его команда препятствовала организации. Ровно через 2 года от пробуждения не осталось и следа. Остался след от этого пробуждения только в тех странах, которые взяли это пробуждение, но они сделали организацию. Что это говорит? Бог не контролировал своих святых, и поэтому они совершали ошибки. Но на этих ошибках церковь училась. Мы сегодня имеем столько ошибок, что можем стать совершенными. Вы знаете, в своей жизни я сейчас благодарю Бога, что я много ошибался, много раз падал. И я благодарю именно за это. Ни одна из моих побед не дала мне столько пользы, сколько давали мне мои поражения и мои ошибки. Именно они стали для меня ценным уроком. Победа, она всегда обольщает человека, она превозносит его, она ему дает чувство независимости. Ошибка дает вам чувство зависимости. Вы начинаете искать, вы перестраховываетесь, вы ищете твердое основание. Поэтому Дух Святой никогда не хочет, чтобы мы, когда предстоит нам новая война, чтобы мы исходили от вчерашней победы. Он никогда не хотел, чтобы народ израильский исходил от вчерашней манны. Они собрали манну и положили, и не надо переживать. Нет, каждый день ты будешь исходить и жить верою. Ты должен работать каждый день, собирать манну. А как только собрал на 2 дня, черви завелись. Только субботний день не заводились черви. Во все другие дни заводились черви. Но на субботний день они собирали вдвойне. И черви не заводились, потому что так сказал Бог. Теперь, видя эти пробуждения, которые погорели, потому что как только приходит действие Духа Святого, человек, который ведет это пробуждение, ему кажется, что у него в учении все нормально. Если бы было ненормально, разве бы Дух Святой посетил бы меня? Так думал каждый человек, который имел пробуждение. Некоторые так не думали. Некоторые продолжали изучать Писание. Потому что Слово Божие говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Как бы Бог ни давал свое движение и силу, чудеса и знамения, они не заменят его принципов. Нарушены будут принципы, и потом совершенно все опять уйдет. Следовательно, к чему Дух Святой нас ведет? Он ведет нас к тому, чтобы мы посмотрели за все эти тысячелетия, особенно за 2 последних. Разумеется, нам надо посмотреть сразу на все тысячелетия. Написано, это были образы для нас. Эти образы состояли из ошибок. Павел пишет, это были образы, чтобы мы не были похотливы. Они были похотливы, давайте научимся на их похоти. Однако у человека так не получается, ему приходится учиться на собственной похоти, на собственной страсти, когда он падает из-за своей похоти, из-за своей страсти. И это все контроль. Это все контроль сатаны, живущей в человеке. Поэтому нам нужно освободиться как от контролирующего духа, так и от подчинения контролирующему духу. И контролирующий идет в бездну, и контролируемый вместе с ним. Вот почему неправильное воспитание детей в семьях заключается в том, что с них не снимается контроль. То есть контроль остается положительный, но с них не снимается отрицательный контроль. Родители так и думают до конца все время быть вместе неразрывно, не давая возможности построить собственную семью. Если даже они на расстоянии, не телефонными звонками вас достанут, они достанут письмами. Если это не произойдет, они вас колдовством достанут. Они начнут молиться и молитвами вас направлять так, как они хотят, а не так, как хотите вы. Такая молитва – это особый вид колдовства. Потому что мы должны дать возможность Духу Святому работать и представлять, чтобы семья выбирала решение. Пусть выбирают неправильное решение. Дайте им совет только тогда, когда они придут к вам. Если не приходят, молитесь, чтобы Господь был с ними. И эта ошибка поможет им. Как я сказал, мне помогли мои ошибки. И я обращал в истории, что те люди, которые много ошибались, именно те люди становились большими людьми. То есть они становились мощными, они историю изменяли. Они никогда не оставляли попыток вставать. Они видели свои ошибки и учились, и старались воспользоваться возможностью. Теперь здесь Дух Святой ходатайствует. Первое, о чем мы, если помните, первое ходатайство состояло в теократии. То есть Бог не может восстановить своей церкви, и Он начинает восстановление с головы. Он дает церкви руководство сильное. Не для того, чтобы оно применило отрицательный контроль, но для того, чтобы оно применило положительный контроль и освободило измученных на свободу. Чтобы люди могли выбирать и принимать решения. Вот Бог поставил два древа, древо познания добра и зла и древо жизни. И сказал, к этому дереву нельзя прикасаться. В день, который вкусишь, умрешь. Но он разрешил, он доступ допустил туда. Видите, сегодня правительство, те области, которые они не хотят, чтобы люди входили, они обносят проволокой колючей, одной, второй, третьей, подключают туда электричество, а потом еще охрану выставляют. И таким образом вам просто попасть в эту область, куда нельзя заходить, невозможно. Бог же напротив, полностью раскрыл и сказал только слово, и дал вам выбор. Вот это положительный контроль, когда вам дают выбор. Притом сатана обычно, если он вас хватает, то он угрожает вам. Пугает, угрожает, заставляет, тянет вас в грех и говорит, у вас ничего не получится, вы просто созданы по-другому, вы не такая женщина, как все женщины, вы просто не можете обойтись без мужчины. И вы такой мужчина, что вы без женщины не сможете жить. Он убеждает этого мужчину в том, что он просто не сможет. И он действительно верит этому, что он не может жить без женщины. А потом он другого уверяет, ты такой мужчина, что тебе одной женщины не хватает. Тебе нужно несколько их. Женщин убеждает также некоторых, тебе не хватает одного мужчины. Я встречался с такими блудницами, которые обвиняли своих мужей. То есть они изменяли им, потому что их мужья их не удовлетворяли. И таких мужей, она меня не удовлетворяет. Вы грех не удовлетворите, это вопрос греха. Это грех неудовлетворенный. И сколько бы вы ни давали этому греху, вы его никогда не удовлетворите. Пока вы полностью не умрете в этом грехе, не сотлеете, не станете импотентом. И тогда будете продолжать грешить, но не удовлетворите себя. Поэтому Дух Святой здесь показывает, каким образом мы будем выходить из-под контроля. Здесь он молится и говорит, что контроль является грехом. Если святые не выйдут и не будут знать, что такое контроль, они так и останутся под контролем. Ведь почти масса христиан находится под контролем своих пасторов. Пастор находится под контролем старейшин церкви, либо диаконата, либо каких-то влиятельных духовных лиц в церкви. Он должен принимать решения, и на него не должны влиять. Ему должны дать возможность решить, потому что решение будет исходить от него. Ему должны посоветовать и предложить. Вы знаете, некоторые люди уходили из церкви и говорили, моя десятина вот такая, и теперь вы лишились такой десятины. Этим самым этот человек хотел руководить через свои десятины, но когда увидел, что ему руководство и капельки не попало за десятины, что руководство дается не за то, сколько ты даешь, а руководство дается за то, какое у тебя духовное положение и какие у тебя знания. Говоря о руководстве, я хочу сразу предупредить, некоторые смотрят на наших лидеров и говорят, но наши лидеры иногда не являются выше тех, среди которых они стоят. Аминь, это так и есть. Это так и есть. Но зато ваш пастор и ваш помощник стоит выше вас. Даже если вы не признаете этого, то все равно они стоят выше вас. Признаете это вы это или не признаете? Потому что лидеры ставятся часто по времени. У него больше времени, у него есть желание. Я хотел бы, чтобы некоторые люди были лидерами, но они не хотят. Они говорят, у меня нет времени. Я и сам вижу, что у них нет времени. Поэтому я им говорю, помогайте, воспитывайте. Нам нужны лидеры. Вы тоже лидер, но только другой. Есть лидеры, которые видимые, есть лидеры невидимые. Если вы духовный человек, вы уже лидер. Даже если у вас нет специального служения, данного в церкви, но у вас в духе это служение, вы духовная личность. Вы знаете, как себя вести. Духовная личность никогда не контролирует. То есть деньги – это контроль. Долг – это контроль. Когда вы у кого-то занимаете, вы попадаете под контроль данного человека. Если это духовная личность, значит, вы не под контролем. Но все равно вы под контролем долга, но вы не под контролем личности. Но если вы заняли деньги у личности недуховной, то вы одновременно попадаете под контроль денег и личности. Родители держат часто под контролем детей за счет денег. Иногда держат под контролем за счет чувств, любви, излияния своего. Ненаглядная доченька все время должна быть на виду. Дайте возможность своим детям, пусть они выбирают. Если они соскучились, пусть придут. Не звоните, не надоедайте им постоянно. Приходи ко мне, приходи ко мне, приходи ко мне. Дайте возможность вашим дочерям, пусть они готовят мужьям своим. Иногда матеря просто думают, что жена не приготовит так их сыночку, как приготовит она. И все время звонит, иди покушай, иди покушай. Да пусть же она научится варить. Я понимаю, что не все жены сразу это хватают, но они научатся. Ведь когда люди любят друг друга, там с любовью вкусно все. Я говорю о грехе. Иногда это вызывает нашу улыбку, но очень многие семьи несчастные, разбитые и не чувствуют единства между мужем и женой. Потому что там стоит именно эмоциональная родительская любовь, неразумная любовь. Дайте возможность вашим детям ошибаться и учиться на собственных ошибках. Благословляйте и молитесь о них, но когда придут за советом, дайте им совет. Точно так я работаю в церкви. Только принимаю уже экстренные меры, когда дело касается каких-то вещей служения, только тогда я выхожу и останавливаю человека. А так я говорю с проповеди, давая возможность людям воспринять. Первое, что Бог дает нам, мы видели, Дух Святой здесь ходатайствовал через данное Богом руководство, чтобы церковь начинала свое дело с руководства. Никогда церковь не сможет обновиться, пока нет сильного, мощного руководства, хорошей администрации. И Бог именно таким путем дал нам милость. Он дал и начал поставлять церкви вождей. Эти вожди стали возникать. И я уже говорил, что какого бы вождя нам Бог не давал, какой бы он сильный ни был, душа отвергнет его. Душа изберет своего вождя, который будет душевным человеком. Выборы людей ни разу в жизни еще не совпали на духовную личность. Они совпали на интеллектуальную личность, на воспитанную личность, на талантливую личность. Но не на духовного человека. Вы знаете, что в мире больше практичные люди, не ученые. Что большего успеха в мире статистически добиваются люди, которые не имеют образования, не то что высшего, обыкновенного образования. Когда у них нет образования, на которое они могли бы положиться, они начинают исходить совершенно из других вещей. И выходят настолько, что берут под контроль образованных людей и делают их рабами, и эти образованные интеллектуалы работают на них. Ведь коммунисты, которые пришли к власти, они все почти что были необразованными людьми. Вы часто удивлялись, когда они говорили речи, то их речи нужно было составлять, а он ее толком прочитать не мог. У него язык был какого-то деревенского мужика в одну линеечку, жаргон. А он стоял и управлял страной и поставлял министров. Почему это так было? Вы скажете, потому что это был коммунизм, но это так везде. Посмотрите здесь, сильные ведущие бизнесмены ходят как бродяга. Он необразованный, неинтеллектуальный, живет в каком-то сарае, чуть ли не в конюшне, имея миллионы. Ходит в подраных джинсах. Почему? Да потому что не образование дает успех. Не это дает успех. Мы должны понять, что люди, имеющие сильный контроль в себе, они могут развить. Бог создал человека с возможностями власти. И в каждом человеческом существе, в женщине и мужчине, живет чувство власти. Но иногда люди исходят из правильных вещей, иногда не из правильных. Но я обращаюсь к церкви. Все, что я вижу в политическом мире и в экономическом, все это исходит из церкви. Это эхо. И когда я смотрю на эти политические баталии, я с грустью думаю, это отзыв, то, что произошло уже в религиозных структурах. Это вот такой вот обман там происходит, такая вот неуверенность. И как я сказал, я с удовольствием жду тысячелетнего царства. Именно церкви последних дней надлежит установить тысячелетнее царство на земле. Политические структуры будут работать нормально. Границы будут условными. Не нужно будет держать целой армии и сумасшедшие средства отправлять на КГБ, МВД, ФБР, ЦРУ, на все эти зеленые, красные береты. Не нужно будет деньги, не нужно будет вообще милиция. Вы представляете, сколько денег освободится, и все, это пойдет на народ. Вот каким будет тысячелетнее царство. Никто не будет опасаться, что в дом кто-то зайдет. Не нужно будет строить специальных заборов от собак, от кошек, от людей, от воров. Не нужно решетки, не нужно замки. Не нужно будет опасаться девушки или женщине просто куда-то в одиночество уйти в лес и там, случайно повстречавшись с мужчиной, не задрожать, что он сейчас со мной сделает. Он просто улыбнется ей и скажет «добрый день», если это будет день. Если будет вечер, он скажет «добрый вечер». Они могут даже остановиться, о чем-то побеседовать, поговорить. И если ей требуется какая-то помощь, он ей поможет. Она зла на земле святой. У него совершенно не будет желания какого-то к этой женщине. Вот так вот будет таким. Это потому, что церковь будет такой. Она будет освобождена из-под контроля дьявола. Нам нужно освободиться от этого контроля. И первое, что Бог дал – теократию. После теократии, после устройства, вы помните, вторая молитва, то есть второй аспект молитвы, это очи и слух. Если вы помните, мы разбирали, я сейчас не буду говорить, но кто был на разборе предыдущем, тот помнит, что второе ходатайство состояло раскрыть очи и слух. Вначале дается сильное руководство, вы скажете, ведь вначале должен быть дан слух и очи, чтобы увидеть это руководство. А Бог почему-то сперва руководство дает, а потом очи и слух раскрывает. Вот так вот действует Бог. Видите, Он не дал вначале руководство, то есть вначале зрение этому слепому, а потом Иисуса. Он сперва дал Иисуса, который очи откроет и слух откроет. Иисус пришел к слепорожденному и исцелил его. И он стал видеть. И тогда Он сказал ему, кто он, и он поклонился ему, и он принял его. Бог точно так делает, он дает руководство, которое начинает открывать людям глаза. И вы видите, что это глаза открываются через познание истины. Бог дает познание истины, и притом в таких сферах, и в таком ракурсе, в котором оно не было дано в прошедшие времена. Потому что мы подошли, и Дух Святой все время открывает. Некоторые думают, что истина сама по себе, она, ну, имеет какие-то границы, что ее можно сказать, вот это вот так вот нужно понимать. Они не знают, что истину никогда нельзя ограничивать. Апостолу Павлу Бог открыл вот столько, следующему апостолу Бог раскрыл вот столько, эту же истину самую, а другой, который придет на его место, еще больше раскроет. Когда Давид посмотрел на истину, он понял, что это за истина. Он сказал, я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна, то есть не имеет меры. Апостол Павел тоже это, кстати, сказал. Он сказал, о бездна богатства и премудрости, как непостижимы пути твои и ведения твои. Говоря о путях и ведениях, он имел заповедь Божию. Заповедь Божия – это наш путь. И притом он говорит, безмерно, у нее нет меры, вы не можете ее измерить. Она постоянно расширяется. И Дух Святой мне раскрыл, я уже вам говорил, что те люди, которые примут здесь принцип постоянного расширения познания Бога, что в познании Бога мы никогда не придем к какому-то абсолюту. Абсолютизма как такового не бывает в истине. То есть ни один человек не может претендовать на абсолютизм в истине. она расширяется и раскрывается все больше и больше. С каждым новым поколением, новому пророку Бог открывал то, что не было еще дано тому пророку. Он открывал эти же вещи, но открывал еще что-то. И так постепенно мы видим, так теологи верят в это, что имя Божие самораскрывающее. Он сам себя раскрывает все больше и больше. Это как бы шар, и этот шар постоянно расширяется. Кто примет эту истину сегодня и останется стоять в ней, то когда он перейдет в вечность, он будет свидетелем вечного познания Бога, вечного познания Его премудрости. Но кто примет в этой жизни, что эта истина вот, имеет такие границы, когда он придет туда, он будет знать там уже, что границ не должно было быть. Но он поставил для себя вечные границы. То, что мы поставим здесь в теле, будет вечностью. И он будет знать, что масса людей видят Бога, познают Его, находятся в Его близости, постоянно познают Его расширяющую премудрость. Они не имеют доступа и никогда не будут иметь. Вот насколько ценно сегодня наше действие, которое будет иметь далеко идущие последствия. Вот это учение, которое мы слышим, иногда мы хотим что-то интересного. Душа всегда хочет не того, что хочет Бог. Но мы должны наставить себя и учить, и полностью и дух, душу, и тело поставить на службу. Мы только что слышали, была пропета песня. Это из притчи. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Она крепкая. Что имел Дух Святой, когда Он сказал это? Он имел в виду о цельности самого человека. Почему он не сказал «нитка, скрученная вдвое» или «вчетверо»? Ведь вчетверо лучше, не правда ли, чем втрое? Она еще будет крепче. А всемеро еще крепче. Мы встречаем сегодня, допустим, такие канаты, которые плетутся из 50 нитей, из 1000 нитей, мощные канаты, которые ее удерживают. Почему Дух Святой использовал только 3? А не использовал 7, 4, 24, 12? Божественные числа. Другие. Есть 1000 божественное число. Нитка, скрученная в 1000, попробуйте порвать ее. Но почему именно втрое? Вот здесь Дух Святой имел в виду дух, душу и тело. Если дух, душа и тело в цельности находятся, тогда невозможно вас победить. Тогда все, что вы делаете, вы будете побеждать, и все будут о вас разбиваться, а вы будете всех разбивать. Потому что у вас господствует дух, душа и тело. У кого господствует душа, это царство никогда не устоит. Христос сказал, царство, разделившееся само в себе, не устоит. Вот это и есть, что у нас царство разделенное, душа не распятая, царство разделенное. Дух хочет одного, чувства хотят другого. Я недавно назначал аппойнтмент одной сестре. Она говорит, а что вдруг у меня чувство к аппойнтменту? Вот я прямо сейчас, у меня вот сейчас есть вот желание, все. А потом, если у меня не будет желания, что тогда делать? А поэтому, то есть дальше, а у меня не будет тогда желания ни исповедаться, ни каяться, а что тогда делать? Я говорю, если ты будешь жить такими желаниями, то ты придешь прямо в бездну. Если ты, то есть уже царство разделилось, оно не устоит. Мы царство из духа, души и тела. Вот это как раз Дух Святой и имел, когда Он говорил, нитка, скрученная втрое. Богу нужен такой человек. Только такой человек может освободиться от проклятия, от контроля. Многие люди чувствуют, что они под контролем. Жены чувствуют, что они под контролем. Мужья чувствуют, что они под контролем своих жен. Иногда родители чувствуют под контролем детей. Дети могут ими контролировать. Или наоборот, родители контролируют над детьми. Они видят, но они не могут избавиться. Почему? Потому что у них царство разделенное. Но как только они захотят и начнут молиться, чтобы дух контроля ушел от них, и чтобы дух немощи ушел, и они могли подчиниться, они могут взять сильную команду, братьев и сестер, молитесь за меня, я это уже вижу, но не получается самому. Как выйти? Потому что контролер будет контролировать несколькими способами, их много, я могу привести несколько. Во-первых, он будет давить на любовь, это очень близкие люди будут. Контролируют, как я сказал, близкие, любимые нам люди. Они будут на эмоции давить, что они вас любят и они посвятили вам жизнь. Так ты отвечаешь матери. А я тебя родила, воспитывала, грудью кормила, а ты теперь мне вот такое устраиваешь. И он уходит, и у него чувство вины, или у нее, да, я неправильно поступил. А они правильно поступили. Родители просто требуют, они эгоистичны, они требуют, чтобы дочь понимала так, как они, склоняла колени точно так, как они. и молилась точно так, как они, и ходила в такую же церковь, в которую ходили они. Это контроль. Когда вас заставляют ходить в ту же церковь, в которую ходили когда-то родители. Чтобы вы жили точно так же, как родители. Превзойдите ваших родителей. Найдите живую церковь, где действует сила Духа Святого. Конечно, если там, где были родители, действует Дух Святой, то родители в Духе Святом никогда не будут диктовать вам: приходи в нашу церковь. Я умолял и просил братьев и сестер: пожалуйста, не насилуйте ваших детей, не давайте им кассеты, молитесь тихо. Они нарушают Слово Божие и несут проклятие в семье своей. Они контролируют своих детей. Оставьте, пожалуйста, пусть идут куда хотят. Дождитесь звездного часа, когда ваша дочь придет и скажет: мама, дай кассету. Или когда она тайком тихо услышит. Дождитесь этого, не навязывайте им. Это слишком ценно, чтобы навязывать. Не бросайте эти перлы. Просто тихо молитесь и ждите, и вы увидите, у людей появится желание. У людей появляется желание всегда, когда с ними обходятся благородно и представляют выбор. Тогда у них симпатия к вам появляется. Но когда они чувствуют диктат, нет. Почтение должно быть добровольным, но не спровоцированным друг к другу. Поэтому существует вид любви. Если это не помогает, начинаются всевозможные слезы. Можно слезами плакать. Вот, ты меня не любишь, потому ты так делаешь. Это контроль. Муж даже и не знает, почему он так жене говорит: ты меня не любишь. Или жена вдруг откровение мужу заявляет: ты меня не любишь. Это контроль. То есть она чувствует, что не может контролировать никак, она говорит: ты меня не любишь. То есть, ну скажи, как тебя любить? Как-то одна мне сестра говорит: может, говорит, его поставить в угол и красной тряпкой под стекло? Может, так вот, ну, потому что он требует отношения, любви. Ты меня не почитаешь как мужа, а ты меня не почитаешь как жену. То есть я имею в виду, что все, это контроль. Один находится под контролем, но другой тоже хочет контролировать, или просто контролируемый. Так избавьтесь из-под этого контроля. Не надо его никуда ставить, просто будьте сами собой, молитесь потихоньку и скажите: я тебя люблю, но я этого никогда не буду делать. Я не буду делать вот то, что ты говоришь. Потому что это исходит просто из-под контроля. Я не должен это делать. У меня есть своя голова. Ведь Слово Божие говорит: войди в комнату твою и помолись отцу твоему, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Опять, у кого слух открыт. Третье, у нас было взаимоотношение с ближним, и вот сейчас мы пришли к четвертому, написано: когда народ твой согрешит. Народ весь согрешил тем, что принял дух контроля над собой. В церковь введена либо демократия, либо диктат. Под видом теократия. Они взяли диктат и написали теократия. Они оставили структуру теократии. Но поймите, если дух ваш не изменился, вы не можете быть теократом. Для того, чтобы быть теократом, нужно, чтобы ветхая природа умерла, чтобы жаргон ушел. Если вы все еще продолжаете нечестивую речь, и у вас нечистые слова, гнилые выходят из ваших уст, и вы говорите: я теократ. Я встречал этих апостолов-теократов, которые сквернословят на жаргоне. И потом еще говорят: у нас теократия. Встречал также и лидеров пятидесятничества, которые говорят: у нас апостольская структура. Если у вас... И я поэтому предлагаю переизбрать меня. Слушайте, если апостольская структура, где вы видели, чтобы у апостолов были выборы или отчеты? Где вы видели, чтобы когда-то апостолы отчитались за те миллионы, которые им приносили? Им приносили миллионы. Каялись тысячи людей, богатых людей и бедных людей. Первая церковь горела настолько, что люди продавали все свои имения. На сегодняшний день это громадные суммы они имели. Цари завидовали им. Ведь цари знали, какими суммами, какими миллионами распоряжался Павел. Они прекрасно знают, какими миллионами сегодня распоряжаются помазанники Господни. Есть такие помазанники Господни, у которых в год приходит до полмиллиарда, до миллиарда чистых денег. Это не просто каких-то вещей, а чистые деньги. Политики все смотрят, это чистые деньги. И они распоряжаются этими деньгами. Направляют их куда хотят, куда им указывает Бог. Притом Бог тоже указывает им, они могут неправильно направить. Бог не говорит вот точно туда, Бог дал разум и хочет, чтобы они сами добровольно управляли. Если где-то они ошиблись, Бог их поправит. Но это не говорит о тех, которые дали, должны контролировать их. Поэтому Бог дает слух, открывает, потом взаимоотношения с ближним, и когда пришло сюда, здесь он показывает, как избавиться из-под проклятия. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. Я сейчас буду основываться здесь, и я думаю, что мы на этом порядочно задержимся, потому что это очень важно. Если мы не выйдем из-под контроля, и контролер должен подумать о себе, я контролер или нет. Если вы все время скулите и жалуетесь, что вас не любят, то вы контролер. Если вы плачете, если вы доказываете, если вы требуете почтения, вы контролер. Муж требует, чтобы жена почитала его, а жена требует, чтобы он ее любил. Они оба хотят контролировать друг друга. Видите, Слово Божие – это не муж жене должен говорить, ты обязана. Это Слово Божие ей говорит, мужу. Поэтому жена не должна мужу говорить, вот ты не ответственен за семью, ты должен быть ответственен. Разумеется, мы должны высказаться, мы должны разобраться. Это не значит, что теперь все, прекратить все разговоры и не разрешать никаких проблем, все проблемы решать. Нет. Вы решаете проблему, если ее можно спокойно и свободно решить с партнером. Но если видите, что партнер начинает заводиться, и невозможно с ним разговаривать, оставьте его. Пусть заводится сколько угодно. Он будет обвинять вас. Иногда партнер говорит, я повешусь, если ты это не сделаешь, или сбегу с дому. Откройте дверь, скажи, пожалуйста, беги. Одна сестра мне сегодня звонила, говорит, мой муж сказал, что он повесится, если я к нему не возвращусь. Но как только, говорит, я возвращаюсь к нему, у него появляется ненависть, и он меня хочет убить. И он заявляет об этом и начинает бросать всякими вещами, и ножами, и всем попало, и тяжелыми предметами. Она опять убегает из дому. Как только она уйдет, он начинает кричать, прости, возвратись, а иначе я повешусь. Я говорю, не возвращайся, пусть вешается. Ну, на мне будет вина, не будет на тебе вины. Пусть вешается, пусть топится, пусть вешается. Ты будь свободной. Во-первых, это уже контроль. Он запугивает, Бог говорит даром. То есть, когда он поймет это, и он ей предложит, он скажет, дорогая, я каюсь, если ты можешь меня простить, прости. И если ты можешь возвратиться, возвратись. Он не должен заставлять ее, особенно когда виноват, или наоборот, когда жена виновата. Она не должна какие-то требования, или муж ей требования должен ставить. Все должно сделаться, если хочешь. Это должно быть добровольно. Нельзя заставлять друг друга, запугивать. Вот, или я сделаю то. О, тогда я расскажу всем, кто ты есть. Все узнают, всем расскажу. Ведь всегда мужья за жен знают и жены за мужей то, чего никто не знает. У них это козырь. И они держат так друг друга. Все расскажу. Помню, пришли в одну семью. Я оказался там случаем, еще был молодым человеком. Ее пришли раздирать, братья. Этот человек был пастором. Но тем не менее попал. Иногда и пастора попадают под такую разборку. И братские советы приходят наводить порядок. И пришли наводить порядок. И он открывает холодильник, открывает шкафы и говорит, посмотрите на эту посуду, на грязную посуду. То есть он начал наготу как бы жены скрывать, забывая, что он свою наготу скрывал. Ведь когда вы скрываете наготу жены, это твоя нагота, она твое тело. Это не ее посуда грязная, это твоя посуда грязная. Возьми, помой. Чего ты показываешь? Вот посмотрите, какая у нее посуда. Это что, ее посуда, что ли? Это же ваша посуда, это не ее посуда. Посмотрите, какие у нее там грязные, посмотрите, какой беспорядок. Ты свой беспорядок показываешь. То есть можно было воспитать, я понимаю, есть невоспитанные жены, есть невоспитанные мужья, иногда с грязных семей попадают, но это не значит, что так они воспитались, во всем хорошо, а вот в этом ненормально. Есть же ну такие чистюли, с ума сойдешь. То есть у них все плохо, только вот в этом все хорошо, ну... Только где-то что зашел, уже вот все должно, все уже крик, шум, и там, не там наступил, обувь не успел снять, и в общем все. Это тоже ненормально. Но не обстоятельства должны нам диктовать, а мы должны обстоятельствам диктовать. Мы должны быть нормальными людьми. Но иногда не получилось или что, но можно учиться этой культуре, учиться этой чистоте, этикету, но существует специальный путь. Я говорю сейчас о контроле, что именно таким путем церковь перешел контроль. Он в мире существует, но таким путем он перешел в церковь и остался. Сатана думает, что его никто не заметит, пусть останется так. Мы духовно не можем из-за этого возрастать. Наши дух, душа и тело должны быть чистыми. Здесь говорится, когда поражен будет народ твой Израиль пред неприятелем за то, что согрешили пред тобою. Здесь не говорится о каком грехе, но мы увидим это в 33 стихе. Ой, в 25 стихе. И там написано, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое. И будут просить и молиться пред тобою в храме всем. Во-первых, эти люди будут молиться в храме, значит, они знают устройство дома. Они уже не слепы. Они признали устройство дома, теократию. Они взаимоотношения уже с ближними наладили. Здесь мы идем после взаимоотношений, и вдруг еще какие-то грехи открываются, помимо взаимоотношения с ближним. Ну, бывает, брат с сестрой, или сестра с сестрой, или кто-то из ближних поссорились между собой, оскорбили друг друга. Но там написано, мы разбирали это взаимоотношение с ближним, ты пойди и приди на место сие, в этот храм. И тогда, говорит Господи, ты возложи вину на виновного, потому что оба говорят, я прав и я прав. Тогда мы берем Библию и возлагаем вину на виновного. Говорим, вложите оба руки сюда, и сейчас мы помолимся. Если ты прав и ты прав, то кто-то из вас есть неправ. И мы призовем сейчас гнев Божий с неба, чтобы он вошел в неправого человека и поразил его. О, нет! Иногда оба сразу руки отдают. А почему именно таким путем? Почему вы не можете установить истину? Вы же пророк. Вот пусть вам Бог откроет, что он лжет, а я правду говорю. А я говорю, вот Бог таким путем сейчас откроет. Я пророк, давайте. Вот это как раз пророческий путь, библейский путь. Давайте ваши руки. Или вон отсюда. Я не хочу больше с вами ничего иметь, потому что вы лжецы. Вы оба не хотите. Я не буду разбирать таких людей. Это не значит, если я вижу явно, я скажу, ты прав, а ты виноват. Виноват вот в том, или ты частично прав, и ты частично прав, и вы частично оба виноваты. Вам нужно обоим сдвинуться с точек и прийти к центру. Иногда ты прав больше, ты права меньше. А иногда вот такой путь, когда совершенно невозможно установить. Но это все контроль. Мы таким образом убираем контроль. И в 24 стихе написано, и возврати их в землю их. Значит, мы теряем землю, обетование Божие. Обетование Божие перестают работать. Мы находимся в церкви, признаем теократическое устройство, у нас открыт слух, у нас правильные взаимоотношения просто с ближними. И вдруг, несмотря на это, мы теряем обетование. Дух Святой перестает работать. Почему? Здесь написано, когда они придут в этот храм и помолятся. И здесь как раз говорится о контроле. То есть, если мы контролируем кого-то, и кто-то подчиняется нашему контролю, это идолопоклонство. Бог хочет, чтобы ему поклонялись и его признавали за верховную власть. Бог хочет освободить личность и дать возможность развить ее. Запомните, интеллект можно развивать в любое время, в любом возрасте. Можно учиться в любом возрасте этикету. В любом возрасте можно научиться чистить зубы, менять носки вовремя. В любом возрасте, если вы никогда этого не делали, начинайте это сегодня. Начинайте это сегодня, перед сном почистите зубы. Утром встанете, оденьте свежие носки, не одевайте те, которые вчера одевали, скажите, нормально. Что вчера только один раз одел, так что уже второй раз одевать? Иногда на день надо два раза одевать, смотря какие ноги. Бывает, потеет человек очень быстро, чуть-чуть вспотел, все, надо менять. Вы идете в общество. Мало того, ваши тела – храм живущего в вас Духа, и Дух Святой хотел бы, когда вы обладаете условиями, чтобы вы были в чистоте, чтобы вы все время содержали себя в чистоте, а это лень. Иногда некоторые не хотят это делать, лень. Но лень это от дьявола. В небесах лени не будет, там будет очень деятельная, вся вечность будет настолько творчески проходить и вечно будет проходить. Мы вечно будем что-то делать и что-то прекрасное, что нас будет удовлетворять и будет удовлетворять других. Не думайте, что мы придем туда и будем вот ходить, нюхать цветы на аллеях и по золотым улицам ходить. Это тоже будет, часы досуга тоже будут. Но там все будут чем-то заниматься. Вот как вы здесь занимаетесь, только там будет совершенно вечное, другое. Здесь вы устаете, там вы не будете уставать. Здесь вашему творчеству нету предела и возможности ресурсов. Там будут все ресурсы даны. Вот то, что у вас Бог заложил, ресурсы есть, время есть, все есть. И не устаете, и энергия вечная, и удовлетворение необыкновенное. Ведь творцы получают необыкновенное удовлетворение, когда что-то делают и творят. И когда они останавливаются, это их смерть. Контроль останавливает наше творчество в семейной жизни, в церковной жизни, в государственной жизни, в бизнесе. Как только появляется контроль, он тормозит, останавливает. Он не дает возможности творчеству. Поэтому здесь говорится, когда они согрешили, исповедуют имя Твое. Вот это слово, когда они придут и исповедуют имя Твое, бросает тень или раскрывает структуру греха, исповедать имя Его. Что значит исповедать имя Господа? Это говорит о том, что раньше они Его не исповедовали. То есть контролер, который контролирует другого, то тот человек не может исповедовать имя Господа. Исповедать — это значит признать Бога на первом месте. А Бог хочет, чтобы я сам решал. Бог хочет, чтобы семья была семьей, церковь была церковью, государство государством, чтобы мы не лезли в государство туда, где нельзя входить нам. То есть, если вы стоите на данной должности министра, тогда другое дело, выполняйте вот в этой сфере. И если вы министр легкой промышленности, то не лезьте в тяжелую промышленность. И если вы повар, не пытайтесь быть портным. Но тем не менее, есть люди, которые во всем советуют. Иногда мне говорят, почему вы во всем советуете? Я говорю, вы даже не знаете, как я принимаю советы, и прежде чем вам советовать, я призываю специалистов и спрашиваю их совета. То есть, если я в какой-то области не полностью осведомлен, я призываю специалистов. Если я осведомлен, я все равно их призываю. Потому что любые предприятия решаются именно при множестве советников, особенно дела бизнеса. Но когда семья начинает расти, то Бог запрещает, чтобы они призывали много советников. У них должно быть нечто свое, у них должен быть кодекс семейный, согласно Писанию, для всех один. Но тем не менее все будут по-разному развиваться, потому что они индивидуальны. У всех будут разные ошибки, где-то будут одинаковые, где-то будут разные. И на этих ошибках они будут учиться. И дайте возможность, как я сказал, учиться им на этих ошибках. Не связывайте их вашей любовью, не запугивайте их, не обвиняйте их, что они будут отвечать пред Богом, что они не почитают родителей. Они почитают родителей. Вы должны знать, потому что как почитать? Это должно исходить из доброго решения. Вы думаете, это почет родителям? Это раб, который просто служит своему господину. А дети должны быть не рабами. Они должны почитать своих родителей как свободные. Просто любить их. У них должна быть естественная тяга к родителям. Я понимаю, иногда у родителей, как правило, тяга к детям больше, нежели наоборот, у детей к родителям. Бывает наоборот, у детей тяга к родителям, а у родителей нету тяги. Я и таких родителей встречал. Дети хотят побыть около них, все, а он тяготится. Он не хочет, чтобы к нему приходили, уходите, уходите. А я так удивляюсь, думаю, вот интересно. Вижу, что жестокосердный человек, ему дети безразличны. Он их не любит, он их ненавидит, он их использует, и они хотят быть около него. А здесь, наоборот, думаю, родители ну всю душу хотят вложить, они бегут. Почему? Потому что контроль. Обратили внимание, у этого человека, так как он не любит своих детей, то он и не контролирует их. Уходите. А те любят, но эта любовь неправильна. Они начинают этой любовью контролировать, и дети убегают из-за контроля. Я уверен, если вы правильно станете в правильную позицию, любовь всегда привлекает. Там, где вы можете помочь, вы поможете. Там, где нужно посоветовать, вы посоветуете. Но молитвой можно много сделать. И не упрекайте, не обвиняйте, не угрожайте и не требуйте внимания друг к другу. Иногда человек пошел в какое-то общество. О, ты знаешь вообще, куда ты ходил? Ты знаешь этих людей, ты будь с ними осторожен. Вы знаете, почему он так говорит? Потому что его туда не пригласили с вами. Если бы его тоже туда пригласили, он так бы не говорил. Но его не пригласили. Вас пригласили, а он удивился. Как? Он, ну, более весомая, тяжелая натура, личность яркая такая, вдруг какую-то серенькую личность пригласили туда, а его обошли. У него чувство зависти, ревность, он начинает вас ревновать. Иногда прямо... Я помню, беседую с одной сестрой, один брат пишет мне записку, я тебя ревную. Я думаю, что это? Думаю, я вообще думаю, что это такое? Во время служения записка поступает, я тебя ревную. Беседа идет тоже во время служения. Разбор слова, одна сестра выразила мысль, и я ее выразил, и мы с ней сошлись. И мне записка поступает, я тебя ревную. Что почему вот ты так это с ней сошелся, а не со мной, почему ты пригласил ее, чтобы она выступила, а не я. Вот таких вещей, это контроль, и эти контролеры обязательно будут в аду. Хоть на каких языках они говорят, хоть какие чудеса совершают, запомните. Хоть какие чудеса совершают, хоть там люди падают, трясутся, хоть что там исцеляется, хоть какой ток пробегает где-то, не имеет значения, в аду будут. потому что Дух Святой туда не пропустит ничего, что находится под контролем. Туда войдет все свободное, освобожденное. Вот здесь поэтому и говорится, они не исповедали имя Бога. Римлянам 1 глава написано, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Исповедать Его – это значит прославить Его как Бога, признать Его право, оставить за Ним пальмовую ветвь, которая давалась победителям. Он победитель, и Он имеет права на меня. И Он сказал, чтобы я не подчинялся никакому негативному контролю, чтобы я жил по Слову Божьему. И если муж говорит жене, ты не будешь ходить в это служение, иначе развод. Семья распадается, и жена не ходит. Или наоборот, жена мужу говорит, не будешь ходить, и люди не ходят. Вы поймите, такие люди все равно не придут к хорошему результату. Они должны твердо сказать своему мужу и своей жене, ты мне муж, и ты мне жена, я тебя люблю. Пусть они кричат, пусть они там без сознания остаются, что хотят, делают. Повторяю. Но тем не менее, вы должны спокойно сказать. Я знаю, в это время чувства могут заводиться. Вам нужно уходить, сказать и дать возможность контролеру бесноваться. Он поймет потом, он увидит, что вас невозможно взять ни тем, ни угрозами, ни лаской, ни деньгами купить. Одному брату родители говорят, мы тебе $1000 дадим, только не ходи к Аркадию. Он говорит, давайте. Взял $1000 и пришел потом. Это хорошо, когда вам дают, всегда берите. Это мудрость. Одному пастору один говорит, вот если ты откажешься от такой-то фразы, которую ты сказал, ты эту мысль неправильно выразил, то вот я выписал чек здесь, чек выражался в нескольких десятках тысяч. Это был крупный бизнесмен, старейшина, и практически сам не мог говорить, но таким образом он направлял всех до него бывших пасторов. Этот пастор говорит, хорошо, давай сюда свой чек. Забрал его чек и не отказался от этой фразы. Он говорит, ты же должен отказаться от фразы. Он говорит, я тебе не давал слова, что я должен отказаться. Чек я, говорит, всегда приму, а от слов своих никогда не откажусь. Потому что ты, говорит, по слову обязан давать, а я по слову обязан проповедовать то, что написано. Вот и все. И он ушел из церкви. То есть, когда такие люди покидают церковь, обязательно в это время происходит благословение особое в церкви для каких-то людей. Когда у нас такие люди покидали церковь, то моментально наши десятины приношения, общее число, всегда увеличивалось. Даже когда как будто бы редели ряды, но десятины увеличивались. И знаете почему? Потому что эти люди тормозили и проклинали своими десятинами. Они давали свои десятины с тем, чтобы контролировать и держать церковь, направлять ее, чтобы с ними советовались. Но как только такие люди покидали, Бог в это время сразу благословлял каких-то членов церкви, которые еще до этого не были благословены, но были верны в даче десятины приношений. И в это время Бог только раз и благословлял их. А они оставались верными, и у нас, по их мнению, у нас должно было уменьшаться. У нас еще никогда не уменьшалось. У нас все время идет в гору, в гору и в гору. Прославить Его как Бога. Когда приходит какая-то истина, и вы познали эту истину, вы немедленно должны ее исповедать. Исповедать имя, потому что имя – это не просто имя Отца и Сына и Святого Духа. Под именем имеется в виду достоинство, которое выражается в истине Божией. Имя – это истина. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Когда вы какую-то черту о Боге узнали, это есть Его имя, это часть Его имени. Вы немедленно должны исповедать именно эту истину. Вот когда написано, у Иоанна это написано, многие священники покорились вере. Священники Старого Завета, храмовые священники, они покорились вере и признали, что Иисус Христос был Мессия после Его воскресения по проповеди апостолов. Но написано, они боялись, что их отлучат от синагоги. И поэтому написано, они возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божию. И дальше Иоанн пишет, да сбудется над ними пророчество пророка Исаии. То есть он их проклинает. Да не увидят глазами, не услышат ушами, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть абсолютное проклятие, потому что они не прославили Бога как Бога, не исповедовали Его имя. Исповедать имя – это значит любая истина, которая вам стала известной, немедленно эту истину на знамя и вперед. Некоторые люди стараются скрыть. Попадая в общество, их спрашивают, а вы из моющих? Я говорю, и из стирающих. Я каждый день говорю, мою. Ну, тогда можно. Один мне подал руку. епископ спросил меня перед тем, значит, это было в одной церкви, я проповедовал уже здесь в Америке, в Удборне, и там присутствовал один такой епископ. После служения он ко мне подошел и спрашивает меня: вы из моющих? И я говорю: каждый день мою. Ну тогда можно. И подал мне свою руку, поприветствовал. Мне каждый день приходилось прощать людей, поэтому я каждый день моим прощением омывал. Я так эту истину вижу по Писанию. Она написана один раз, и не при хлебопреломлении, поэтому можно сделать этот красивый культурный обряд, обряд Востока, всегда, в любое время, в каком-нибудь маленьком общении, когда вечеря любви, можно взять и помыть ноги друг другу. Просто как знак. Иисус дал знак самый высший не в омовении ног, а на кресте. Потому что мы все понимаем, что крест выше, чем омовение ног. Написано: он возлюбил сущих в мире, до конца возлюбил их. И здесь он показал, как он их любит, что он им служит. Но на кресте, разумеется, он еще больше показал. И затмил совершенно этот образец. Это был образ, как мы должны любить друг друга. И поэтому я не говорю сейчас об этих традициях. Вот эти традиции – это контроль дьявола в церкви, запомните. Все традиции – контроль дьявола в церкви. Если мы все еще думаем, что если при хлебопреломлении мы не омыли ног, значит что-то ненормально, то действительно что-то ненормально, потому что мы так думаем. Потому что когда немощный думает, что если он поел мясо, то это что-то ненормальное, и у него что-то ненормальное, потому что его совесть осуждает. Нас совесть не должна осуждать. Мы должны нашу совесть научить по Слову Божьему. Вы знаете, когда я начал освобождаться, по Писанию от многих вещей написано, а я не привык так, как написано, я привык так, как научили. Последняя пуговица должна быть застегнута, и все, и ничего не должно быть видно. Я помню, на братском у нас говорили, что сестры разжигаются, когда волосы мужчины вот здесь виден. А я, будучи парнем, никак не понимал, как можно... А я, наоборот, стеснялся этого. Я думал, что это порок у меня какой-то. Я вообще в обществе всегда стеснялся раздеваться, потому что я волосатый. И как разденусь, на меня сразу: ууу, ты как это, и начинается. И мне стыдно всегда было. И я всегда, какой, наоборот, стыдно это. И у меня был недостаток, я был закомплексованным мальчиком, я везде стеснялся раздеться. Вот, где-то, потому что я стеснялся сам себя. А потом слышу, они говорят: разжигаются. Я думаю: да чего разжигаться? Это стыдно, наоборот. Нет, и я не понимал, что такое разжигаются. Но все равно я держал. Мужчины тоже разжигаются, когда локти видят и колени. Вот. Женские. Я думаю: почему они должны разжигаться на локтях и на коленях? Колени у женщины должны быть закрыты, и локти тоже. Ну, я так воспринимал, так я понимал. Вот. Галстука там не должно, шляпы не должно. Фуражка только должна быть. Вот это христианский убор. Я понимаю, вы смеетесь, но вы все из этих церквей. Вы помните, что у одних это было, у других то. Но это проклятие, поймите. Иногда мы говорим: да ничего, это все ничего. Нет, это не ничего, это проклятие. Это проклятие, когда мы думаем, что мы угождаем Богу, потому что у меня 11 детей. Это проклятие. Если я думаю, что я угождаю Богом, потому что я всех родила. Редко вы найдете христианку, которая бы родила 14, 17, 11 детей, и у нее не было бы желания их не рождать. А ведь нас учили, что даже само желание не рождать является грехом. Само желание. Мы должны все время хотеть. А как я хотеть? Если я напился, я больше не хочу. Ты должен все время хотеть пить, все время хотеть есть. Да я умру, если я все время буду хотеть, и желудок лопнет. Я видел недавно одну по шоу, показали, что-то там 1600 фунтов женщина. Все, она уже умирает, она уже не двигается. Вот лежит громила такая. Если дочка попадется в руку, одной рукой держит, а другой бьет, что она ей не столько фунтов принесла, значит, курицы. Принести, значит. Так говорит: мама, хватит, вот, ну, еще, еще. То есть вот таким образом говорят, что я должен рождать, и я должен рождать. А там написано, что мы должны рождать по желанию. В таком случае: Господи, так что, если я не хочу, я могу не рождать? Он говорит: конечно. Я же тоже не рождаю, если не хочу. Там написано везде: кого восхотев, родил нас. Видите, Бог рождает, когда хочет, а я должен против моих желаний идти. Вот я не хочу. И это, если не хочу, еще и греховным является. А если Бог не хочет? Он написано: кого хочет, наказывает, кого хочет, милует. Он действует по желанию, я должен вопреки желанию. То есть мои желания должны совпадать со Словом Божьим. Слово Божие нигде не обязует, чтобы я все время желал детей или не желал их. То есть, если вы наелись, прекращайте. То есть это так же, как и вода. Напился, если вам хватит 7 детей, хватит. Хватит 5, хватит. Захотели через 5-6 лет, пожалуйста, еще раз дайте себе. Вот. То есть нельзя убивать детей, разумеется. Я имею в виду, если произошло зачатие, сколько бы дней не было, 2, 3, 4, 10 дней, это грех, это убийство. Такой же, как и 3-месячного, и 5-месячного абортировать, точно так и 3-дневного. Если происходит самоаборт, вы невиновны. Это проклятие, вторгающееся в жизнь, которая убивает жизнь, которая еще не развилась в теле, но которая уже есть в духе. И Бог восстановит и даст потом тела всем этим абортированным детям, которые и сам абортировались, и которых матерья абортировали. То есть иногда это делают и христиане, и довольно-таки часто, тайно иногда от мужа, потому что боится, больше не хочет, плачет, идет к Господу, говорит: «Боже, я больше не могу». Но, дорогая, не лучше ли тебе как-то предохраняться, нежели убивать уже плод готовый? Ну, лучше ж ты предохраняйся. Поэтому Слово Божие не запрещает. Я просто немножко отклонился от темы показать, что все эти вещи проклинают, они нас контролируют, они не прославляют Бога, потому что это не есть истина. И здесь говорится, какой бы ни был грех, и здесь прямо имеется в виду исповедание, это и есть. Истина, которую вы узнали, вы должны ее поднять над знамя и сказать: «Отныне я буду служить Богу так, чтобы меня видели. Вы свет мира. Если вы свет мира и соль земли, и вы свеча в доме, то и в доме Божьем вы не должны стесняться друг друга». Некоторые стесняются, попадая в другое общество. Сейчас их узнают, вычислят, откуда они. А вы из какой церкви? Почему этот вопрос вам сразу задают? Вам задают этот вопрос только потому, что вы не похожи на них. Не похожи, быть может, внешне одеты точно так, но где-то ваше духовное естество начинает у них любопытство. А вы куда ходите в церковь? Иногда они говорят: я хожу туда-то. Точно. Они точно попали, что вы туда. Они просто еще хотели уточнить, действительно ли вы туда ходите в церковь. То есть люди должны быть свободными и исповедовать имя Господа. Когда вы исповедуете имя Господа, эту истину, в это время Слово Божие говорит: тогда возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Тогда Дух Святой возвращает нас. Когда вы признаете истину и скажете: все, я ее принял. Разумеется, когда вы скажете: я принял, это значит, вышел из-под контроля. Тогда все на вас навалятся и скажут: ты что? Это ты погиб. Это общество идет в заблуждение. Мы тоже о некоторых обществах говорим, что они идут в заблуждение. И что все попадающиеся туда погибнут. Есть такие общества, называющиеся харизматами, пятидесятниками, баптистами, субботниками. Я не говорю о баптистах, пятидесятниках и субботниках. Я говорю о людях, которые подделываются под них, которые делают смуту, которые просто хотят властвовать, которые оставляют церкви и создают, то есть оставляют путем бунта. Обязательно Дух Святой будет иметь дело с этими людьми, с ними нельзя соприкасаться. Это нечестивые люди. Там не будет никакого духовного роста, там просто будут проявления, возможно, всех сверхъестественные, но они будут от ложного духа. И это проклятие, потому что там нет устройства. Если бы они подчинились устройству, то они не бунтовали бы. Они просто скромно и тихо молились бы, но не бунтовали, не обвиняли бы, не лгали бы, не лицемерили бы. Но вот эта жажда власти часто приводит к этому. Жажда контроля, контролировать какую-то другую личность. Поэтому Дух Святой сегодня призывает исповедовать имя Господа. Я на этом сегодня остановлюсь, и, как сказал, возможно, на эту тему нужно говорить много проповедей. Я не сказал слишком много сегодня именно о контроле. Об этом нужно очень много говорить. Если вы не освободитесь из-под контроля, ваши семьи будут захвачены дьяволом. Ваши дети будут захвачены дьяволом. Вам нужно освободиться из-под контроля жен и мужей. Я повторяю, в некоторых семьях мужья контролируют, в некоторых жены. В некоторых делают попытки. И тот мир только в той семье, где один контролирует, а другой полностью подчиняется контролю. Но там, где начинает выходить из-под контроля, начинается война. Но когда война закончится, там начнется настоящая жизнь, жизнь свободы. Вы посмотрите на вашу жену совсем другими глазами. Это не будет уже жалкая рабыня, которая сказала: убери, понеси, принеси. Это уже будет партнер, которого вы будете благодарить за то, что вам принесли, а иногда принесете и вы. То есть Бог хочет, чтобы такие взаимоотношения, правильные были взаимоотношения. Жена – это не личность, которая должна служить мужу, а муж – нет. Написано, оба должны служить друг другу. Единственное, что в семье муж ответственен за семью. А в вопросе служения оба должны служить друг другу. Не показывайте грязную посуду. Возьмите, помойте ее. И когда придут гости, покажите им чистую посуду, если хотите похвалиться, какой у вас есть сервиз. Но я знаю, что этим не хвалятся. Вот если хотите, возьмите что-нибудь в этот сервиз, положите и поставьте на стол. Вкусное. Вот тогда и похвалитесь сервизом. Хорошо, я на сегодня буду заканчивать. Не мысль, она будет продолжаться. Я хотел бы, чтобы она продолжилась. Чтобы вы просто исповедовали имя Господа и сказали: Господи, прости меня, что я контролировал. Господи, прости меня, что я находился под контролем. Отныне выхожу. И будьте спокойны, начинайте молиться. Уходите в отдельную комнату и молитесь до тех пор, пока не почувствуете полную свободу. Не принимайте никакого обвинения. И что бы контролер ни говорил вам, не обращайте внимания. Его тоже надо освободить. Молитесь за него, но не подчиняйтесь негативному контролю. Мы будем еще об этом говорить. А теперь, вставши, споем песню.